Паскаль. Глава 11. Холод раннего утра привел ее в чувство. Открыв глаза, Мила увидела над собой потолок гостиной. Она лежала на дубовом паркете, раскинув руки и ноги. «Что я здесь делаю?» — сразу возник вопрос. «Так при пробуждении сразу пытаешься припомнить ночные сны». Она ничего не помнила, но до сих пор сжимала в руке пистолет. Попыталась подняться. Голова кружилась, все тело ломило. За окнами занималась заря, заливая комнату розовым светом, а над озером стелился легкий туман. Из кухни доносился грохот и звон. Кастрюли, тарелки и бокалы. Алиса, наверное, уже встала. Опять я не приготовила ей завтрак. И Финси, должно быть, вернулась оголодавшая. Она поднялась и направилась к двери. Чем ближе она подходила к источнику звуков, тем больше крепло в ней убеждение, что там девочка с кошкой. Но, переступив порог, не поверила собственным глазам. Перед ней стоял могучий лесной олень, самец. Лоснящаяся шерсть, царственная осанка. Мила поняла, почему проснулась от холода. Олень, возможно, в поисках еды вошел в дом через распахнутую настежь заднюю дверь. Он поднял голову, и внушительные рога уткнулись в люстру. Та покачнулась. Потом олень уставился на Милу. Глядя зверю в глаза, околдованная абсурдностью сцены, она все твердила и твердила себе. «У меня на кухне лесной олень. Сон это или какой-то знак?» Тогда вернулись воспоминания. «Меня накачали наркотиком», — сказала она себе. «Но олень — не галлюцинация, так же, как глаза в Алисиной берлоге из одеял». Мила бросилась к лестнице с пистолетом в руке. Резкое движение спугнуло зверя. Он заметался в поисках выхода. Мила слышала, как скользили по полу его копыта, но ее волновало совсем другое. Несмотря на головокружение, она побежала вверх по ступенькам, держась за перила, чтобы не упасть. Добравшись до верхнего этажа, устремилась в спальню Алисы, молясь лишь об одном, распахнула дверь. Но кровать была пуста и не тронута. Кошмар обступал, обретал форму, но Мила не сдавалась. «Алиса!» — закричала она. «Алиса, отзовись!» Направилась к берлоге из одеял, ведь часто бывало так, что дочка там засыпала. На верхней площадке перед ней предстала та же картина, что и накануне, вечером. Шалашик был на месте, вход занавешен. Под сурдинку звучала песня, голос Элвиса, который не спутаешь ни с каким другим. Опять она заснула с айподом, поэтому и не слышит, как я ее зову. На этот раз Мила, не раздумывая, отдернула плед. Но Алисы не было в шалаше. Мила огляделась, пытаясь понять. Ее овладело отчаяние. «Почему я ничего не помню о вчерашнем вечере?» Она спустилась вниз, осмотрела дом, пытаясь найти следы, которые помогли бы восстановить произошедшее. Когда они приехали, двери и окна были заперты. Тут не возникает никаких сомнений. Но вот чердак она не проверила. Тот человек вошел оттуда. Мила уже сомневалась, в самом ли деле кто-то проник в дом. Тот взгляд из темноты — игра воображения. Она уже ни в чем не была уверена, даже в себе самой. Вышла из задней двери, побежала к мосткам. Сколько раз она говорила Алисе не подходить слишком близко к озеру. Мила даже не знала, что хуже. Девочку похитили или она утонула. но в прозрачной воде не было видно никакого тела. Мила приняла это к сведению, но тревога нарастала. «Нужно успокоиться», — сказала она себе. «Успокоиться и подумать. Ведь я знаю, что делать в таких случаях. Я искала пропавших без вести. Мне доступен скрытый язык вещей. Я чую зло в них, таящееся. Вижу тени, незримые для всех. Следую за ними в темный мир. Из тьмы я пришла». Она вернулась в дом. Нужно все внимательно осмотреть, поискать аномалии, следы борьбы, пятна крови, оставленные Алисой или возможным похитителем. «Улики исчезают», — напомнила себе Мила. «Окружающая среда впитывает их, и они пропадают навсегда. Поэтому первичный осмотр места происшествия всегда самый важный». А олень уже потоптался на кухне. Бродя по комнатам, Мила услышала звонок. Где-то в доме надрывался сотовый, призывая ее. Кто это мог быть? Она тут же все бросила и пошла искать телефон. Нашла там же, где оставила накануне вечером, когда Алиса помешала ей позвонить в полицию. «Ты не поверишь, папа приехал забрать меня». Мила ответила во власти самых тяжелых предчувствий. «Алло!»
«Доброе утро, госпожа Васкис. Это из местной полиции», — заговорил мужской голос. «Ночью вы оставили на автоответчике сообщение о том, что ваша дочь пропала. Все верно?»
Мила опешила. Она помнила, что звонила, и что голос в записи просил подождать, но вовсе не была уверена, что оставляла сообщение.
«Возможно, да», — она явно сомневалась.
«Извините, что не перезвонили раньше, но зимой у нас мало наличного состава, и по ночам люди объезжают территорию, чтобы отпугнуть воров, держащих на примете летние домики».
«Ничего страшного, не беспокойтесь»,
— прервала его Мила. Ее интересовало другое. Нашли ли они Алису?
«У вас есть новости о моей дочери?»
«К сожалению, нет», — отвечал агент. «Можете подробнее рассказать, что именно произошло?»
«Ночью кто-то проник в дом и увел мою дочь Алису».
«Можете описать этого человека?»
«Нет», — призналась Мила. «Меня, должно быть, накачали наркотиком. Я не помню его лица».
«Только глаза», — подумалось ей. Потом сплошная пустота. Ее охватила дрожь.
«А вашу дочь вы можете описать?»
За годы работы Мила усвоила, что люди, заявляя об исчезновении кого-то из близких, либо под влиянием паники, либо пребывая в смятении, часто предоставляют сведения, совершенно бесполезные для поисков. Она сосредоточилась на деталях, которые сама считала ключевыми для первоописания, избегая лишних эпитетов и комментариев, чтобы полицейский, ведущий запись, не отвлекался на них.
10 лет. Рост 1,38 м, вес 35 кг, телосложение среднее», — перечисляла она медленно, чтобы собеседник успевал записывать. «Глаза зеленые, волосы рыжие до плеч. Последний раз, когда я ее видела, на ней были синие вельветовые брюки, синий джемпер крупной вязки, белая рубашка и белые кроссовки Nike».
Тут Мила заметила, что на вешалке у входа все еще висит светлая курточка Алисы.
«Замерзнет ведь», — кольнула безумная мысль, как будто в этом одном в данный момент и заключалась проблема.
«Особые приметы?» — спросил полицейский.
«В каком смысле, простите?»
Мила не могла уразуметь, к чему такой вопрос.
«Есть у девочки особые знаки на коже? Родинки, шрамы или же пломбы на зубах?»
«Нет»,
— рассердилась Мила. В местной полиции, по-видимому, не привыкли к делам о без вести пропавших.
«Ничего такого».
«Точно нет?»
— переспросил собеседник, сохраняя спокойствие.
Мила вышла из себя. «Простите, но зачем вам особые приметы, незаметные с первого взгляда?»
«Затем, чтобы в случае надобности опознать тело», — прозвучал ответ. Мила внезапно похолодела.
«Что это за методы такие? Еще ни разу ей не встречался такой дилетант. Она хотела было возмутиться, но уловила что-то на другом конце линии, сдавленный смешок. «Госпожа Васкис, вы слушаете?»
Кто-то был там рядом и смеялся.
«Сударыня, вы хотите что-то добавить к вашему заявлению?» — настаивал агент.
Миле показалось, будто и полицейский едва сдерживает смех. Что-то было явно не так.
«С кем я говорю?»
Она буквально оцепенела. Ей ответили с некоторой запинкой.
«С местной полицией».
«Что ты за хрен такой?»
Мила была в бешенстве. Раздался оглушительный хохот, и связь прервалась. Отведя телефон от уха, Мила уставилась на него.
«Что происходит? Что за дела?»
Тут она заметила, что на ее правом запястье под свитером что-то написано. Она поддернула рукав. 6 цифр. Снова географические координаты. Не татуировка. Широта и долгота набросаны фломастером. Пока она пыталась осмыслить это, телефон снова заверещал. Мила вздрогнула. Она чуть было не швырнула аппаратик в стену, но сдержалась. Сама не знала, что ей делать. Сердце стучало, ей было страшно отвечать, страшно услышать голос на другом конце линии. Какая-то часть рассудка твердила ей, что она услышит голос Алисы, что ее дочь плачет, зовет ее, а она не в силах помочь. «Алло». Несколько секунд прошло в молчании. Потом снова раздался мужской голос.
«Ты должна уходить оттуда»,
— говорил другой человек, не тот, что в первый раз.
«Но кто?»
«Прямо сейчас», — перебил он решительным тоном. «Встретимся в конце тропинки, которая ведет на смотровую площадку».
Мила уже не знала, кому можно доверять, но незнакомец настаивал.
«Поторопись, они уже едут»,
— и добавил.
«Захвати пистолет, если хочешь, но сотовый телефон оставь дома».
По тропинке она не пошла из осторожности. Двинулась вдоль берега, глаз не сводя с леса. Вдруг наметится движение в лесной чащобе, вдруг мелькнет чья-то тень. Разумеется, пистолет был при ней. Мила дошла до смотровой площадки, но там никого не было. Она огляделась. Из-за скалы показалась чья-то фигура. Мила подняла пистолет.
«Стоять!»
— приказала она. Мужчина был в красной горнолыжной маске, из-под которой едва виднелись глаза и рот.
«У меня нет оружия»,
— заверил он, подняв руки и держа их на виду. Тучный, явно не в лучшей форме, в обвисшем мятом светлом костюме. На пиджаке, брюках и коричневом галстуке россыпь жирных пятен, долго копившихся. Латексные перчатки на слишком маленьких по отношению к росту руках с короткими толстыми пальцами и косолапой, к тому же. Он не казался грозным, скорее странным.
«Я хочу тебе помочь», — заявил он.
«Сними чертову маску», — распорядилась Мила.
«Не сниму. Это единственное условие. В конце концов, если ты меня застрелишь или сорвешь ее, то ничего не добьешься».
Мила на секунду задумалась. Ситуация складывалась парадоксальная.
«Где моя дочь?»
«Посетитель бара в черном плаще
— стал он перечислять вместо ответа.
«Парень-альбинос, потом мотоциклист».
Мила ничего не понимала, откуда он знал об этих троих.
«Эти люди все из одной банды?» — спросила она.
«На самом деле они даже не знакомы. Но им всем было дано одно и то же задание — напугать тебя».
«Зачем?»
«Затем, что это предписывает игра».
«Какая игра? О чем ты говоришь? Кто забрал мою дочь?» — разволновалась Мила.
«Понятия не имею», — ответил незнакомец. «Это как в монополии. Получаешь карточку и видишь, что сулит тебе судьба. Тебе, к сожалению, выпала такая доля».
Мила вдумалась в эти слова.
«Тебя послал Энигма, правда?»
«Да». То был подсказчик. Сомнений больше нет. Человек в горнолыжной маске не ответил. Вместо этого задал вопрос.
«Можно мне опустить руки? Уже затекли, больно».
Она, мотнув головой, разрешила. Незнакомец потер локти.
«Спасибо».
«Теперь ты расскажешь мне, что происходит?»
«Здесь небезопасно», — предупредил мужчина. «Я расскажу тебе все, что знаю, но ты должна поехать со мной в одно место».
«Ты с ума сошел? Никуда я с тобой не поеду».
«Хочешь, позвони своим друзьям в полиции? Только не с того телефона, который ты оставила дома. Его взломали».
«Кто?»
Мила уже впала в отчаяние. Ее собеседник снова заговорил.
«Если ты пойдешь в полицию, то больше не увидишь свою дочь».
«Откуда ты знаешь?»
«Не знаю, но легко могу вообразить».
Мила совсем расстроилась. Он пытался ее убедить.
«Послушай, он выбрал тебя».
Речь шла об Энигме. Как он узнал о татуировке с ее именем? Управление пока ни с кем не делилось этой информацией.
«Ты знаешь то, чего не должен знать», — припечатала Мила. «Чем ты докажешь, что искренне хочешь помочь? Энигма мог и тебя послать».
«Ты права. Я и сам не слишком бы доверялся первому встречному. Но подумай, какая у тебя альтернатива?»
Мила подумала. Переложила пистолет в другую руку, по-прежнему не спуская с противника глаз. Потом зубами оттянула рукав свитера, обнажая запястье.
«Когда я очнулась совсем недавно, то обнаружила это».
Она показала запись географических координат.
«Ну, ладно»,
— вдруг забеспокоился незнакомец.
«Поехали».
На этот раз Мила решила ехать с ним. Они пошли по тропинке. Мила на несколько шагов позади, чтобы держать его под прицелом. Наконец добрались до вытоптанной площадки, где летом располагался кемпинг. Там стоял бежевый Peugeot 309 выпуска 90-х годов. «Вроде зеленого Пассата Энигмы», — вспомнила Мила.
«Теперь я скажу тебе, что делать дальше», — заговорил незнакомец. «Как ты поняла, я не хочу, чтобы кто-то видел мое лицо. Но в лыжной маске я не могу вести машину. Это слишком бросается в глаза».
«Поведу я».
«Так вот. Я бы не хотел, чтобы ты знала, куда мы направляемся».
«Тогда что нам делать?» — спросила она.
Мужчина промолчал, и Мила поняла, что он задумал.
«Я не полезу в чертов багажник. Никогда ни за что. Забудь об этом».
«У тебя пистолет. Я безоружен»,
— привел незнакомец свои доводы.
«Или ты думаешь, что я плохо вожу машину?»
— добавил он иронически. Мила взглянула на него искоса.
«Надеюсь, информация, которой ты располагаешь, в самом деле такая важная, как ты говоришь»,
— произнесла она с угрозой, а потом направилась к задней части машины. Запертая в багажнике, Мила пыталась отмечать все, что происходило вокруг. Они проехали через густонаселенный центр. Было слышно, как гомонят ребятишки на детских площадках. Миновали завод, поскольку она уловила запах расплавленного металла, явно связанный с доменными печами. Вдобавок, человек в горнолыжной маске расчихался.
«У меня аллергия на кошек!»
Полный голос извинился он. Мила подумала о Финце. Может, на ней самой осталась кошачья шерсть? Эта мысль неизбежно привела к Алисе. Страшно подумать, что сейчас творится с девочкой. Тысячу вопросов она хотела бы задать незнакомцу, но времени пришло. Они добирались почти целый час. Припарковались в месте, где не слышалось никаких звуков. Потом зашуршала железная штора. Человек в маске открыл багажник. Бросив взгляд через заднее стекло, бывший агент полиции поняла, что они находятся в гараже при жилом доме.
«Все в порядке?»
— осведомился мужчина, протягивая ей короткопалую руку в латексной перчатке и помогая выбраться из багажника.
«В порядке», — подтвердила Мила, все еще настороже, поскольку не очень понимала, где они находятся. «Иди за мной», — сказал незнакомец, показывая путь.
Чуть позже они переступили порог винного погреба и стали подниматься выше. В ноздри бросился странный химический запах, вроде жженого пластика или резины. Такая вонь поднимается, когда поджигают шины. Мила услышала, как за ней закрывается дверь, и поняла, что бежать поздно. Тогда она пристально вгляделась в то, что ее окружало. Жилище, в которое они попали, было вроде особнячка на одну семью, из тех, что строятся в окрестностях больших городов. Но она ни в чем не могла быть уверена, поскольку окна закрывали тяжелые черные шторы. Мебель скудная, а главное, ею, похоже, давно не пользовались. Ни следа других обитателей.
«Сюда!»
— показал хозяин дома. Он привел Милу к двери, за которой начиналась лестница, ведущая в подвал. Мила заколебалась. Не хотела разделить судьбу жертв по глупости доверившихся злодею и попавших в ловушку, им уготованную.
«Пистолет при тебе, правда?»
— заметил незнакомец ее нерешимость. Потом, не дожидаясь ответа, начал спускаться. Добравшись до последней ступеньки, Мила поняла, что очутилась в подвале, служившем кладовкой и домашней прачечной. Но среди шкафов, набитых разной рухлядью и всякими банками, стояла раскладушка, чуть поодаль виднелся и кухонный уголок. В самом ближнем шкафу хранился странный набор одежды. Рабочие спецовки рядом с элегантными костюмами, молодежные футболки и старое пальто. Мила изумилась при виде туалетного столика с зеркалом, болванок из полиэстера с напяленными на них париками и полки, ломящиеся от косметики. Здесь и жил пригласивший ее человек, внушающий опасения. Странный выбор, коль скоро наверху в его распоряжении находился целый дом. Потом бывшая сотрудница Лимба повернулась и увидела вытертое кресло перед старым компьютером iMac с катодной трубкой позади монитора и прозрачно-голубым загрузочным профилем. «Эта машина, — вспомнила она, — в свое время произвела фурор, когда была выпущена на рынок в конце 90-х. Но этот модерновый антиквариат, похоже, работал. На столике, где он стоял, вместе с мышью и клавиатурой были и джойстик, и очки для виртуальной реальности. «Все необходимое, чтобы войти в игру без имени», — сразу сообразила Мила.
«Добро пожаловать!»
— возгласил человек в красной лыжной маске.
«Теперь спрашивай, о чем хочешь».
«Где Алиса?»
«Не знаю», — ответил тот, не раздумывая. «Но хотя полностью гарантировать ничего не могу, почти уверен, что с ней все хорошо».
«Почему ты так думаешь?»
«Потому что твоя дочь — ставка в игре».
«Опять игра. Что это может значить?» Мужчина снял запачканный пиджак и аккуратно пристроил его на раскладушке. Потом сел рядом и замер в выжидательной позе, положив на колени руки, затянутые в перчатки.
«Спрашивай дальше»,
— подбодрил он Милу.
«Кто ты такой?»
«Мое имя ни о чем тебе не скажет, так же, как и мое лицо», — спокойно поведал он. «Анонимность — мой маленький пунктик. Надеюсь, ты не станешь слишком возражать».
«Зависит от того, кто ты на самом деле»,
— не унималась Мила.
«Я могу прострелить тебе ногу, и тогда ты покажешь мне свое лицо. Пуля — убедительный довод, и я уверена, ты выложишь все, только чтобы не истечь кровью».
«Можешь, но не сделаешь этого».
Мила промолчала. На несколько секунд воцарилась тишина.
«Ну хорошо», —
сдался мужчина, видя, что та не отступает.
«Много лет назад я решил уничтожить все следы своего существования. Даже если я назову тебе свое имя и сниму маску, ты не найдешь никаких совпадений в архивах и в базах данных. К тому же никто никогда меня не видел. Никто меня не знает. Я давно оборвал все связи с человеческим родом».
«В точности, как Энигма», — подумала Мила.
«Как тебе удается не попадаться в поле обзора камер видеонаблюдения, которые сейчас повсюду? Ты становишься невидимкой?» — усмехнулась Мила.
«Я часто изменяю черты, переодеваясь, чтобы слиться с толпой».
Он показал на туалетный столик с гримом и на одежный шкаф.
«Не оставляю отпечатков пальцев и ДНК», — продолжал он, поднимая руки в латексных перчатках. «Это непросто и требует дисциплины, но вполне возможно, уверяю тебя».
Милу поразила такая преданность идее.
«У меня нет ни мобильников, ни других электронных устройств, которые позволили бы выяснить мое местоположение и добраться до меня. Единственная техника, которой я пользуюсь, появилась в 90-е годы, когда межнациональным корпорациям еще не позволялось вводить в свою продукцию отслеживающий код».
Мила вспомнила его автомобиль и компьютер. И Энигма прибегал к тем же приемам.
«Я потратил много времени, чтобы прийти к такому результату», —
похвастался хозяин дома.
«Но в конце концов у меня получилось. Я не существую».
«Как же мне тебя называть?»
«Паскаль».
«Паскаль», — повторила Мила. «Как язык программирования, полагаю».
Прибегла она к своим скудным познаниям в информатике. Мужчина промолчал. Тогда Мила, решив идти напролом, указала на очки.
«Расскажи мне о безымянной игре».
Человек в красной горнолыжной маске прошел в кухонный уголок и поставил чайник на электрическую плитку.
«Игра называется «Дубль», но некоторые именуют ее «За предел».
— начал он.
«Я запустили онлайн чуть раньше начала нового тысячелетия, поэтому графика в ней не так разработана, как в современных видеоиграх. Но, по-моему, этот ее винтажный облик поистине прекрасен. Ты не находишь?»
Мила не отвечала. «Какая ей разница?»
«И все же было бы непростительной ошибкой считать дубль всего лишь игрой. Ибо вначале
то была прежде всего удивительная утопия.
В голосе Паскаля зазвучали ностальгические нотки.
Создатели дубля предпочли остаться анонимными. О них ходит масса легенд, но главное, они задумали параллельные измерения, виртуальный мир, представляющий собой точную копию реального. Мир, где можно было осуществить революционный социальный эксперимент. За предел должен был стать прообразом мира будущего, способом протестировать новые модели и новые формулы, способствующие прогрессу человечества.
Паскаль говорил убежденно, со страстью, а Мила до сих пор не могла понять, ждать ли от него помощи или он попросту сумасшедший.
Удивительно, что любой мог стать частью этой великой мечты. Войдя в дубль, ты мог найти работу, заработать денег, купить дом, обзавестись имуществом, и все внутри игры. И не абы какую работу, а такую, которая способствовала бы процветанию нового общества. Ибо правило дубля гласило, что благосостояние каждого распространяется на всех. Ты мог сделать карьеру, добиться успеха, признания, но только при условии, что это принесет пользу также и другим. В дубле не существовало безработицы, классовой борьбы или социальной несправедливости.
Ты мог быть кем угодно или обязательно было выступать под своим именем?
Ты выбирал себе аватар и был волен играть любую роль. Но все быстро усваивали, что в дубле предпочтительный выбор — чистосердечие.
Мила не верила в чистосердечие человеческого рода. «Все мы лжем, чтобы превзойти ближнего», — сказала она себе.
Дубль создавался, чтобы облегчить общение между людьми. Они там встречались, знакомились, происходил постоянный обмен идеями и предложениями. Достойно удивления были и личные отношения. Там часто обручались или даже вступали в брак вовсе не с тем или с той, что находились рядом в реальной жизни. Но в этом не было коварства. Это нельзя было счесть изменой. Наоборот, некоторые укрепляли свои отношения в реале, именно потому, что в запределе узнавали о себе такие вещи, о каких раньше не могли и помыслить.
Чайник засвистел. Паскаль снял его с плитки, налил кипятку в две чашки и опустил туда чайные пакетики. «Когда я впервые вошла в тот мир через компьютер 17-летнего парня, пропавшего без вести, я увидела призрачный город», — поделилась Мила, вспомнив свистуна.
«Одно время в дубле были дома, машины, магазины, кафе. Ты мог пойти в кино или на танцы, купить красивое платье или выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Люди искусства, художники, музыканты, актеры входили в дубль, чтобы показывать свои творения. Там не было преступлений, эгоизма, жестокости. Кто не соблюдал правил, рано или поздно сам уходил из игры. Все были счастливы».
«И что случилось потом?» Паскаль опечалился.
Пытаясь представить идеальное общество, создатели дубля забыли включить переменную величину, неразрывно связанную с человеческой природой.
«Зло», — догадалась Мила, опередив его. Паскаль кивнул.
«Изначально исключить зло было ошибкой, но это обнаружили слишком поздно. Нужно было предусмотреть и его, чтобы позволить параллельной вселенной выработать антитела и побороть его самостоятельно, без посторонней помощи. Со временем мир, который мы создали из ничего, перестал привлекать. Люди больше не стремились быть совершенными, наоборот, они хотели вернуть себе свободу таковыми не быть. Так завсегдатые дубля постепенно теряли интерес и один за другим оставляли игру.
Мила отметила, что Паскаль не только опечален, но и разочарован.
Кто раньше бродил по запределу, теперь находит более приятным общение в социальных сетях,
с горечью констатировал он.
Ты думаешь, будто общаешься, а на самом деле окружаешь себя ложными друзьями только за тем, чтобы из-под тишка подглядывать за чужими жизнями и выставлять на показ свою. Бесстыдно, безудержно. Ты не более чем хомячок в клетке, который проводит время, подсматривая за тем, что творится в клетках с другими хомячками.
Человек в горнолыжной маске проверил, заварился ли чай, и протянул Миле чашку. Та ее приняла.
«Послушать сводки управления. Так метод Шаттон работает в полную силу», — продолжил хозяин дома. «Преступность быстро снижается, резко уменьшается число убийств, население чувствует себя в большей безопасности».
Мила вспомнила сходные рассуждения Береша, а также данные, которые сама судья привела в своей краткой речи в оперативном центре перед операцией на заброшенном нефтеперерабатывающем заводе.
«Вместо того, чтобы упиваться результатами, следовало бы задаться вопросом, куда подевалось зло?»
Мила боялась услышать ответ.
«Интернет — огромная губка, он впитывает все, что в нас есть, в основном худшее. В реальной жизни мы вынуждены приспосабливаться, чтобы сосуществовать с другими, вступать в компромисс с нашей природой, принимать законы и условности. Иногда вынуждены носить маску. Это неизбежно, иначе не получится стать частью общества. Зато в сети мы себя ощущаем свободными от всего этого лицемерия. Но это только иллюзия. Нас попросту оставляют наедине с нашими демонами. И дубль — яркое тому доказательство».
«Что случилось после того, как люди стали покидать игру?» Мила изнывала от нетерпения. Паскаль прислонился к балке, поддерживающей свод подвала, поправил галстук.
«Пробыв какое-то время пустынным, запредел начал заселяться вновь», — продолжил он свой рассказ. «Представь себе ничейную землю, которая является точной копией мира, в котором мы живем. Место, где люди могут делать то, чего в реальной жизни никогда не сделают, из страха перед законом, но также из-за стыда перед людьми и перед общественным мнением. Подумай о месте, где нет правил, где единственным богом признается эгоизм и уважается единственный закон — закон силы».
Мила вполне могла себе это представить. Такой мир ее пугал. «Вчера, войдя в дубль с компьютера некоего свистуна, я ощутила чье-то присутствие рядом. Со мной заговорили, мне сказали: посмотри на себя». Паскаль мигом все разъяснил.
«Все на тебя смотрели».
«Ты имеешь в виду других игроков?»
«Энигма всех пригласил на спектакль. И все это видели, я тоже», — добавил он. «Так я и нашел тебя».
Милу объяснение не вполне убедило, и все-таки она пристально взглянула на Паскаля. «Цифры на моем запястье, полагаю, означают, что если я хочу найти Алису, то должна вернуться в игру».
«Боюсь, что да», — подтвердил тот, тоже пристально на нее глядя. «Только так ты сможешь понять, как это на самом деле работает».
Паскаль включил свой старый компьютер.
«Не беспокойся, у меня защищенное соединение, никто не может нас засечь», — заверил он Милу, потом уселся перед терминалом и принялся неистово стучать по клавишам.
Я создаю тебе аватар.
Мила еще не знала, согласится ли она войти в игру, а человек в красной лыжной маске продолжал набирать коды.
«Любимая песня?»
«Что?» — опешила Мила. Паскаль поднял на нее взгляд.
«Я должен иметь возможность вытащить тебя оттуда в любой момент. Музыка — нечто вроде страховочного троса».
«В тот раз я вышла сама».
В этот раз будет все по-другому, поверь мне.
«Тогда что-нибудь из Элвиса», — сказала Мила, помня, как его песни нравились Олесе.
«Король! Всегда наилучший выбор», — одобрил Паскаль.
Закончив, он встал, взял большую карту города и развернул ее перед Милой.
«Навскидку я бы сказал, что координаты, которые на тебе записаны, указывают, что ты войдешь в дубль отсюда».
Он показал точку на карте. «Китайский квартал», — сразу определила Мила, вспомнив неимоверный гвалт, запахи и краски района. Человек в горнолыжной маске вручил ей очки виртуальной реальности, потом похлопал по спинке кресла перед терминалом, давая понять, что все готово и очередь за ней.
«Ты ведь знаешь, что эту штуковину с собой захватить не сможешь?» — с насмешкой спросил он, указывая на пистолет.
«Тебе нельзя пойти со мной?»
«Не думаю, что приглашение распространяется на двоих. Я даже не смогу видеть, что происходит там, внутри. Поэтому будь осторожна».
Бывшая сотрудница Лимба положила оружие на стол рядом с компьютером. «Если Паскаль действительно хочет ее убить, — подумала она, — то уж как-нибудь найдет способ». Она села в кресло. На мониторе появился портал дубля. Стилизованный вращающийся шар и окошко, куда нужно было вбить широту и долготу. Паскаль мигом проделал это, считав цифры с ее запястья.
«Последняя деталь».
Он порылся в кармане брюк, потом протянул ей ладонь, обтянутую перчаткой. На ней лежала синяя таблетка.
«Слеза ангела?» — опознала ее Мила.
«Для чего нужен синтетический наркотик?»
«Как ты имела случай убедиться воочию, побывав там?» «Графика дубля почти элементарна».
«Да», — вспомнила Мила, — «разрешение низкое, выпадающие пиксели и черные дыры, блеклые цвета, нечеткие контуры предметов, изображение плоское, несмотря на трехмерность».
«Многие игроки принимают слезу ангела, чтобы получить более реалистичный опыт».
Бывший агент полиции вовсе не намеревалась принимать наркотик.
«Я собираюсь не играть, а расследовать». «Один компонент за пределы не записан в кодах программы. Эмоциональный и чувственный опыт, который невозможно объяснить. Если ты не испытаешь в полной мере то, о чем я говорю, то никогда не проникнешь в ум энигмы и не поймешь, в чем состоит его проект».
«Проект» — слово, которое используют криминологи и профайлеры, — подумала Мила. «Я не знаю, кто такой энигма, но и тебя, Паскаль, тоже не знаю. Под этой маской может скрываться кто угодно». Она еще раз нерешительно взглянула на обтянутую латексом ладонь, на которой лежала таблетка.
«Ты говорил, что Алиса — ставка в игре». «Энигма начал новую партию. И ты его противник», — убежденно произнес Паскаль.
«Во что же мне играть?»
«Боюсь, ты сама должна это выяснить».
Мила взяла с его ладони синюю пилюлю и, не задумываясь, проглотила ее.
«Я готова», — сказала она. «Вперед!»